Время свободы. У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. В Москве начался суд над Василием Алексаняном. Верховный суд России отказал в иске Михаилу Касьянову. Новости археологических раскопок в Испании проливают свет на происхождение европейцев. Эти и другие темы и события, а также обзор американских газет, новости культуры, экономики и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Это главная тема этого часа. Российские правозащитники, политики и журналисты выступили с заявлением в защиту и поддержку бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна. Под заявлением подписались Людмила Алексеева, Владимир Буковский, Гарри Каспаров, Виктор Шендерович, Борис Немцов, Владимир Рыжков и многие другие. Сегодня в Симоновском суде Москвы началось рассмотрение по существу дела Василия Алексаняна, и за процессом весь день следил корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров. И мы беседуем с ним в прямом эфире. Карен, здравствуйте, расскажите, как, еще раз расскажите, как все проходило и какие-то мнения, если вам удалось собрать, то тоже. Пожалуйста, вам слово.
Только что, да, я вот зашел в студию. Да, добрый вечер, Саша, только что я зашел в студию, вот успел. Суд принял решение завтра в 10 утра рассмотреть ходатайство адвокатов обвиняемого и самого обвиняемого о приостановлении производства по делу и изменении меры пресечения. Дело в том, что консилиум гражданских врачей, независимый консилиум, это Боткинской больницы, вынес такое заключение, что Алексанян Василий болен туберкулезом, лимфоузлы у него не в порядке и ВИЧ-инфекции. Заражен, этого вполне достаточно, чтобы требовать его немедленной госпитализации. Я следил весь день за процессом, но так получилось, что организация этого процесса была совершенно построена безобразно, были нарушены все правила судопроизводства. Вначале вообще журналистов не хотели пускать на заседание, меня в том числе. Сказали, что нужна специальная аккредитация, но тогда я заявил, что я подам в суд на этот суд. Вот и устроим, так сказать, хорошее, так сказать, это. Вот. После этого они пустили меня и других журналистов. Журналистов из центральной прессы не было. Были в основном иностранные журналисты. Радио «Эхо Москвы», Радио «Свобода», Associated Press. Потом они завели людей и самого Алексаняна и устроили процесс в самой маленькой комнатке на первом этаже, где вмещается 20 человек. Судья разрешила остаться только сидящим. Эти места сидящие заняли родственники и какие-то непонятные бабушки. Никто не знает, кто это такие. Журналистов там оказалось ничтожное число, 2-3 человека. Я остался за дверью, но о ходе процесса мы регулярно получали информацию. В конце концов суд принял вот такое решение. По выходу из зала заседания интервью с адвокатом Еленой Львовой.
По последней классификации, новой классификации этой болезни, теперь это стадия 4В. За ней следует стадия, это смерть следующая.
Прогноз ваш какой на исход?
Я надеюсь на то, что и будет приостановлено дело, и что он будет освобожден. Я это надеюсь, на это надеюсь. Мне кажется, для этого столько сделано хорошими людьми. Мы ощущали такую помощь и такую поддержку в отношении людей. Мне кажется, другого не может быть решения.
Это была адвокат Елена Львова. Она настаивает, и сам Алексанян настаивает, адвокат Алексанян, на том, чтобы его лечили в специализированном гистологическом диспансере, а не в больнице СИЗО «Матросская тишина». Линия Праги, Саша.
Спасибо большое. Напомню, Карен Агамиров сегодня следил, как начался процесс в Симоновском суде Москвы над Василием Алексаняном. Как мы уже говорили, 10 человек объявили голодовку в знак солидарности с Алексаняном. И среди них и бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, и представители российских и правозащитных и общественных организаций. Рассказывает Любовь Чижова.
Первыми объявили голодовку с требованием поместить тяжелобольного Василия Алексаняна в специализированную больницу москвички из группы «Совесть», правозащитницы Елена Санникова и Татьяна Монахова. Чуть позже к ним присоединились молодые люди из Объединенного гражданского фронта и других оппозиционных организаций. Говорит одна из участниц голодовки Юлия Башинова.
Первого и вот с понедельника приняли решение присоединиться. Нас было трое, вот Леша, Паша и я. Но вот сегодня, насколько знаю, еще Алексей присоединился и... И Вот только что мне звонил из Воронежа Алексей Козлов из движения «Гроза». Он сказал, что тоже присоединяется к голодовке. И, насколько я знаю, вчера еще Лашманкин в Самаре тоже присоединился. Но, наверное, имеет смысл сказать о том, ради чего мы это делаем. Требования, я думаю, что у нас общие. Мы требуем госпитализации Алексаняна. Мы требуем прекратить это публичное убийство человека, когда, в общем-то, действительно очень сильное внимание СМИ привлечено и правозащитников, и общественности в целом. И даже уже просто люди на улице подходят вот на пикетах и спрашивают, что они могут сделать. Эта ситуация затронула всех, но это ничего не меняет. Поэтому я вот лично для себя не вижу другого выхода, как показать нашей власти, правительству, нашим судам, что я не согласна с ними, что я против того, что они делают. Наверное, вот для меня это последняя возможность.
Сурьен из молодежного крыла Объединенного гражданского фронта намеренно не называет свою фамилию, чтобы, как говорит, его не обвинили в том, что он пиарится на чужом несчастье. Вот как он объясняет свое участие в голодовке в поддержку Василия Алексаняна.
У нас планы для того, чтобы привлечь средства массовой информации в течение вот срока голодовки, чтобы люди присоединялись поэтапно. То есть двое, чтобы все время был информационный повод. Поэтому сейчас нас пока двое. Дело в том, что люди, которые не выполняют решение суда, высшего суда в Страсбурге, они, в общем-то, преступники, хотя, конечно, это может сказать только суд, но, к сожалению, не наш суд, не российский, никакой. Мы не призываем уже ни к чему, потому что это бесполезно. Мы пытаемся обратить внимание именно людей, простых людей, сложных людей, вообще людей. Они, видимо, все-таки остались у нас в стране неравнодушные, которые должны все-таки заметить это. Мне кажется, что уже просто люди, обычные люди, которые были в стране, не должны уже быть в стране, потому что это происходят станинские просто вещи, это никак не вяжущиеся с людским существованием. Вот как можем, что-то делаем, пока, во всяком случае, в рамках закона. Добавить от себя могу, что восхищены действиями Ходорковского, потому что мы, например, ни ментально, ни по здоровью, несмотря на то, что мы не в тюрьме, не готовы объявить сухую голодовку, и мы просто снимаем шляпу и берем с него пример.
По мнению Елены Санниковой, которая одной из первых начала голодать в знак солидарности с бывшим вице-президентом ЮКОСа Василием Алексаняном, нынешняя власть превзошла по жестокости даже советский тоталитарный режим.
Когда мы с Татьяной задумывали голодовку, мы не ожидали этого, не ожидали такого резонанса. Мы просто думали, что мы вдвоем будем держать голодовку в знак того, что мы не согласны с такой системой, с таким режимом, которая способна держать под стражей и таскать на суд смертельно больного человека. Жестокость здесь превосходит всякие пределы. Эта жестокость превзошла уже ту жестокость, которая была в тоталитарной системе.
В защиту Василия Алексаняна выступили представители российской общественности. На сайте Михаила Ходорковского они разместили обращение к властям с требованием поместить Алексаняна в стационар. Кроме того, они требуют расследовать заявление бывшего вице-президента ЮКОСа о том, что его заставляли дать показания против Ходорковского в обмен на квалифицированную медицинскую помощь. Среди тех, кто подписал обращение, Людмила Алексеева, Владимир Буковский, Гарри Каспаров, Виктор Шендерович и другие. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». В Москве 18:15. Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Центр избирком России во время переговоров в Москве предложил Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ увеличить на неделю срок наблюдательной миссии на выборах президента 2 марта. Наблюдатели также могут увеличить численность миссии с 70 до 75 человек. Ответная реакция на предложение ЦИКа пока неизвестна. В Соединенных Штатах сегодня так называемый «большой вторник». В 24 штатах, в том числе таких крупных, как Калифорния и Нью-Йорк, активисты Демократической и Республиканской партии выбирают кандидатов в президенты. Совет Безопасности ООН осудил действия повстанцев в Чаде, выразил поддержку действующему президенту страны. Бои между правительственными войсками и повстанцами в столице страны Нджамене шли двое суток. Сейчас улицы города усыпаны телами погибших. Десятки тысяч людей бежали. В Москве по делу группы скинхедов Артура Рено арестованы еще 4 подростка. Им предъявлено обвинение в умышленном убийстве. По данным прокуратуры, подростки могут быть причастны как минимум к 20 убийствам на национальной почве. Сегодня в 10 часов вечера по московскому времени, после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода», аналитическая программа «Время и мир», в числе главных тем. Новый иск в Европейский суд. Каким должно быть справедливое судебное разбирательство? Почему Владимир Путин посещал военные части на Северном Кавказе? Слабый доллар и сильное евро. Реакция центральных банков на колебания фондовых рынков. И как развивать словарный запас ребенка? Программа «Время и мир» повторяется на волнах Радио Свобода завтра в 1:00 ночи и в 15:00 по московскому времени. А сейчас «Время свободы» продолжит обзор свежей американской прессы. И вместе со мной в студии мой коллега Дмитрий Волчек. Дмитрий, еще раз здравствуйте, и вам слово.
Добрый вечер, Александр. Конечно же, главная тема американских газет сегодня – это один из ключевых моментов предвыборной кампании «Супервторник». Сегодня в 19 штатах проходят праймерис и в 5 кокусы. «Вашингтон-Пост» предсказывает, что в лагере демократов соперничество между Хиллари Клинтон и Бараком Обамой продлится еще несколько месяцев. И решение будет принято в марте, апреле, а может быть и еще позже, только на партийном съезде. А республиканец Митт Ромни обещает удивить тех, кто считает номинацию Джона Маккейна решенным делом. Ромни начал изнурительный 24-часовой тур, чтобы попытаться помешать Маккейну получить статус кандидата от республиканцев. А Маккейн же ворвался в Бостон, который поддерживает Ромни. Барак Обама тем временем провел митинг в Нью-Джерси напротив родного штата Хиллари Клинтон, Нью-Йорка, пишет «Нью-Йорк Таймс». Последний день кампании перед 5 февраля продемонстрировал, насколько изменилась за январь динамика гонки. Клинтон, которая долгое время считалась фаворитом демократов, в нескольких штатах шла вровень с Обамой. В лагере республиканцев, где еще несколько недель назад казалось, что кандидаты имеют более-менее равные шансы, Маккейн постарался оседлать волну своих недавних побед и растущего рейтинга, тогда как Ромни стремится сделать все, чтобы его кампания вообще не сошла на ноль. Участвуют в кампании голливудские звезды. Обаму сопровождают Роберт Де Ниро, Джона Маккейна, Арнольд Шварценеггер. Обама заработал дополнительные очки, причем совершенно бесплатно, благодаря созданному в его честь вокалистом группы Black Eyed Peas видеоклипу, который распространился по интернету точно вирус. Он выложен был в пятницу, а к вечеру понедельника только на YouTube его посмотрели более 1 000 000 раз. И по сбору средств Обама вырвался вперед. Его избирательный штаб в январе собрал 32 000 000 долларов, а команда Клинтон только 13.5 миллионов. В нынешний избирательный цикл накачивают деньги другие организации силы. Новая организация под названием Fund for America, частично финансируемая Джорджем Соросом, собрала 6.7 миллиона долларов для кандидатов от демократов. Эта организация будет действовать независимо от официальных кандидатов демократов и их штабов. У миллионов американцев появилось чувство, что их участие в голосовании действительно важно. Во многом этому способствовало решение некоторых штатов провести выборы раньше намеченного срока. «Мы чувствуем ответственность перед выбором», объясняет корреспонденту «Нью-Йорк Таймс» пожилая избирательница в Нью-Джерси.
Я понимаю, что, Дмитрий, сегодня, конечно, супервторник, но есть ли еще интересные темы, о которых пишут много, кроме выборов?
Спрос на русские иконы растет астрономическими темпами, рассказывает «Вашингтон-Пост». Написанный в 1894 году образ святого Николая Чудотворца был подписан видным русским иконописцем Михаилом Дикаревым, а на оборотной стороне иконы имелась надпись о том, что она была преподнесена царю Николаю II общиной старообрядцев. Эту икону, не подозревая ее ценности, обнаружила английская семья в купленной ей в лондонском доме. Стартовая цена, установленная аукционом Кристи, составила 40 тысяч долларов. Некий российский покупатель предложил 200 тысяч. Затем два участника торгов, оба россияне, схватились в битве, и, наконец, икона была приобретена одним из них за 854 тысячи долларов. Это мировой рекорд. Для английской семьи эта колоссальная сумма стала подарком судьбы. Продажи этой иконы лишний раз подтвердила, что движимый религиозным патриотизмом, поощряемый и Кремлем, и Русской Православной Церковью, российские магнаты приобретают иконы и произведения искусства, которые были рассеяны по всему миру. Цены на иконы год от года удваиваются и утраиваются. На аукционах Кристи за иконы и предметы религиозного назначения в прошлом году было выручено 14 миллионов долларов, причем 70% покупателей были россиянами. В России началась волна патриотизма, сказал «Вашингтон Пост» Михаил Елизаветин, сделавший состояние в строительной индустрии, а ныне обладающий одной из лучших в стране частных коллекций икон. 4 месяца назад он заплатил некому коллекционеру из Швейцарии без малого 1.5 миллиона долларов за икону 14 века «Сошествие в ад», а полгода назад купил в Берлине целое частное собрание, 110 икон за много миллионов, как он выразился.
Спасибо большое, Дмитрий. Напомню, Дмитрий Волчек познакомил нас на этот раз с некоторыми материалами американской прессы. Мы продолжаем программу «Время свободы». Верховный суд России сегодня не удовлетворил жалобу Михаила Касьянова на отказ Центра избиркома зарегистрировать его кандидатом на выборах президента. Сам лидер Народно-демократического союза России в зале во время оглашения решения суда отсутствовал. Адвокат экс-премьера Касьянова Вадим Прохоров считает принятое решение политическим и уже на этой неделе намерен подать кассационную жалобу в президиум Верховного суда. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
В Верховный суд сотрудники Центральной избирательной комиссии приехали аж вшестером. С собой они привезли и разложили по залу суда 32 коробки с проверенными подписными листами. И это и есть те выборочные 600 тысяч подписей, которые проверены сотрудниками Центра избиркома. Часть из них забракована, заявила руководитель подгруппы по проверке листов ЦИКа Надежда Блинова. Судья Верховного суда Николай Романенков несколько раз вызывал сотрудников Центра избиркома и просил их наглядно продемонстрировать, где и какие ошибки были обнаружены в подписных листах. Заседание суда таким образом затянулось на более чем 5 часов. Заявитель Михаил Касьянов заседание суда не посетил. Его представлял помощник Константин Мерзликин. Принятого Верховным судом решения он ожидал.
Победили те из наших коллег, которые утверждали, что правосудия в Верховном Совете мы не добьемся, не найдем. Очередной раз поразила та легковесность, с которой представители ЦИКа относятся к волеизъявлению граждан. Они легко жонглировали. А зачем вы принесли эти 40 тысяч, они там у вас неправильно оформлены. И простой посыл о том, так извините, это же воля граждан, как мы можем ею пренебречь, да? Значит, нашло некоторое недопонимание со стороны коллег.
Адвокат штаба Михаила Касьянова Вадим Прохоров намерен уже на этой неделе подать кассационную жалобу на решение Верховного суда. Дело Михаила Касьянова против Центра избиркома, по его словам, является политическим.
Опять же, к сожалению, нет особых иллюзий относительно независимости и Центральной избирательной комиссии, нашей судебной системы. Тем не менее, хотелось бы ознакомиться все-таки с теми аргументами, которые нашел суд первой инстанции, которыми он руководствовался при отказе нам удовлетворения жалобы. С нашей точки зрения, решение ЦИК не основано на праве. Вот я это как адвокат могу утверждать. И весьма сомнительным выглядит решение суда первой инстанции, хотя, конечно же, прежде всего надо с ним ознакомиться в полном объеме. Что касается того, политическое оно или нет, наверное, каждый должен сделать выводы сам. Но те аргументы, по-видимому, все-таки достаточно слабые, которые приводил Центр избирком, наверное, подтверждают то, что не зря все-таки принималось это решение в Центральной избирательной комиссии, и не зря воля огромного количества избирателей, поддержавших выдвижение Касьянова, была проигнорирована.
Михаилу Касьянову отказали в регистрации в связи с тем, что из 600 тысяч проверенных в Центр избиркоме подписей в пользу экс-премьера более 13% оказались сбракованными при допустимой норме в 5%. Сторонники бывшего главы правительства уверены, что из этого числа только 213 подписей действительно оказались сделаны не избирателями, то есть являются фальшивками. Остальной брак связан с неправильным оформлением подписных листов. Сами же подписи являются настоящими. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В минувшем году в столице Мордовии, Саранске, с большой помпой был открыт новый ледовый дворец спорта. На торжественную церемонию приехали известные конькобежцы, фигуристы и хоккеисты. Было произнесено много речей о том, как новый спортивный комплекс поможет развитию, в первую очередь, детского и молодежного спорта. Репортаж нашего корреспондента Игоря Телина.
Вячеслав Фетисов, Светлана Журова, Александр Якушев, Виктор Кузькин. Вот только несколько имен известных спортсменов, приехавших в Саранск на открытие нового ледового дворца спорта. Гости ознакомились с комплексом. Хоккеисты-ветераны даже провели показательный матч с командой ветеранов же, но уже местных. Принимавший их глава Мордовии назвал все спортивные объекты народными, в том смысле, что все здесь сделано для народа, в первую очередь детей и молодежи. Увиденное произвело впечатление на руководителя Росспорта Вячеслава Фетисова, и он не скупился на комплименты и губернатору, и республике.
Мы сегодня с Николаем Ивановичем партнеры, по большому счету, и мне очень важно сегодня вот знать, что у меня действительно вот надежный есть тыл здесь, да, и что он все сделает по самому высокому качеству. Мы реализуем федеральную целевую программу, это та программа, которой в стране никогда не было.
Главу Росспорта поддержала и олимпийская чемпионка Светлана Журова.
Завидую просто белой завистью, потому что такого я не видела. Видела только за границей. Серьезно, вот этот комплекс, который я сейчас вижу, именно подход, именно расположение, концепция вся, построение, потому что нельзя без этого строить объект посреди там, где он не нужен. Тут полностью все продумано. Это то, что я вижу, конечно, меня действительно поражает и вселяет серьезную надежду, такую уже подкрепленную фактами, тем, что именно здесь и будут расти наши чемпионы, и есть где им расти.
А вот мнение известного советского хоккеиста Виктора Кузькина.
Дворец просто прекрасный. И лед хороший, и публика хорошая. Очень я рад за то, что такой дворец построен здесь. Я думаю, что через какое-то определенное время, может, лет через 10, здесь уже появится своя молодая поросль, свои хоккеисты, которые составят основу команды Саранского.
Но действительность оказалась иной, и сейчас можно говорить о том, что если в Саранске когда-то и появятся свои мастера хоккея, то совсем не благодаря тому, что в городе есть свой ледовый дворец. По прошествии нескольких месяцев выяснилось, что спортивный комплекс, по сути дела, коммерческий проект. За 70 рублей в час здесь можно покататься на коньках, а вот юных хоккеистов бесплатно сюда не пускают. Не то что тренироваться, даже проводить официальные матчи. Чемпионат Мордовии среди детских команд проводится, как и прежде, под открытым небом, в любую погоду и даже в сильные морозы.
Ледовый дворец у нас построили, для кого – непонятно.
Задается вопросом саранский тренер детской команды ТПС Сергей Кабанов, а его коллега Анатолий Курочкин дает пояснение.
У нас в команде ТПС состоит примерно из 20 человек, значит, а на поле по 10 человек, потому что морозы, минус 20 градусов морозы были, невозможно держать детей в запасе, то есть игровой практики у ребят практически нет.
Сами же юные хоккеисты после только что завершившегося под открытым небом очередного матча также говорят о морозе.
Катались нормально, но холодно было. Замерзли все. Хотелось бы поиграть, конечно, в ледовом дворце, но на улице мерзнуть тут стоять.
4 раза обращались руководители детских хоккейных команд к руководству Ледового дворца спорта о возможности проводить матчи в закрытом помещении. Но все 4 раза получали отказ. Единственное, что смогли выпросить, время для тренировок, но только во время зимних каникул, да и в самое неудобное время, рассказал Сергей Кабанов.
7:30 нужно уже быть там, если вот время на каникулы новогодние давали. То есть это родители встают в 6:00 утра, и дети, и едут туда, все, другого времени больше не дают. И обратно в общественном транспорте, обратно едут с такими же баулами домой. То есть дети морально выматываются.
Нина Ромашкина, бабушка одного из юных хоккеистов команды ТПС, вспоминает, как приходилось ездить с внуком из микрорайона в центр в часы пик.
Это еще маленькие, а у вратарей еще больше баулы, потому что им надо складывать всякое оборудование свое.
Родители ребят специально ездили во дворец спорта посмотреть, загружены ли две его хоккейные площадки. Оказалось, нет, пустуют, если только на них не проводятся ледовые шоу, концерты или не проходят платные катания. Так что детский хоккей в столице Мордовии развивается совсем не благодаря тому, что есть в городе ледовый дворец, который на его открытие назвали почему-то народным. Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Саранск.
Еще раз хочу напомнить, в 9:00 по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров». Сегодня вы услышите ее «Американский час». И некоторые из главных тем. В цикле «Кинообозрение» с Андреем Загданским разговор о фильме «Джуно» Джейсона Рейтмана, а также беседа с Владимиром Гандельсманом на тему «Как Америка стала Америкой» и такая интереснейшая тема, как «Латынь 21 века». Сейчас в Москве 18:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Российские правозащитники, политики и журналисты выступили с заявлением в защиту бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна. Авторы документа требуют от российских властей немедленного исполнения указания Европейского суда по правам человека о госпитализации тяжелобольного Алексаняна. В Петербурге скончался один из пострадавших при взрыве в многоэтажном жилом доме в Кировском районе. Взрыв произошел сегодня утром. На месте происшествия эксперты нашли части ручной гранаты. Возбуждено уголовное дело по статье «Неосторожное обращение с оружием». Центр избирком России в ходе переговоров в Москве предложил Бюро по демократическим институтам и правам человека, БДИПЧ, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, увеличить на неделю срок наблюдательной миссии на выборах президента 2 марта. БДИПЧ также вправе увеличить численность миссии наблюдателей с 70 до 75 человек. В ОБСЕ, напомню, настаивали на возможности прислать наблюдателей уже на этой неделе. Реакция Бюро на новые предложения ЦИКа пока неизвестна. Известный в России адвокат Борис Кузнецов, подозреваемый в разглашении гостайны, попросил политического убежища в США. Об этом сообщают сегодня российские СМИ со ссылкой на адвоката Роберта Зиновьева, представляющего интересы Кузнецова. В Соединенных Штатах сегодня так называемый «Большой вторник». В 24 штатах, в том числе таких крупных, как Калифорния и Нью-Йорк, активисты Демократической и Республиканской партии выбирают кандидатов в президенты. Совет Безопасности ООН осудил действия повстанцев в Чаде и выразил поддержку действующему президенту страны. Бои между правительственными войсками и повстанцами в столице Чада, Нджамене, шли двое суток. По сообщению западных информагентств, на улицах города много погибших. Десятки тысяч людей бежали. Президент Украины Виктор Ющенко перенес на более поздний срок свое выступление в Верховной Раде с ежегодным посланием к депутатам. Ющенко планировал выступить сегодня, однако был вынужден изменить планы из-за действий парламентской оппозиции. В Москве по делу группы скинхедов Артура Рено арестованы еще 4 подростка. Им предъявлено обвинение в умышленном убийстве, сообщили Интерфаксу в Следственном комитете при прокуратуре России. По данным следствия, подростки могут быть причастны к примерно 20 убийствам на почве национальной ненависти. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Петербурге прокуратура занялась выявлением экстремистов в вузах города, распространяя среди студентов своеобразные анкеты. Какие именно? Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Городская прокуратура не в первый раз пытается опрашивать петербургскую молодежь на предмет принадлежности к экстремистским организациям или сочувствия им. Еще в марте прошлого года среди студентов и школьников по заданию прокуратуры проводились соответствующие опросы. И вот теперь стало известно, что студенты Российского государственного университета имени Герцена получили анкеты из 12 вопросов, в которых предлагается в частности сообщить, участвовали ли студенты в каких-либо неформальных молодежных группировках или объединениях, есть ли у них там знакомые, знают ли они о том, где эти группировки собираются, известны ли им их лидеры. Спрашивают студентов, и что такое, по их мнению, неформальные молодежные экстремистские организации, почему они получают все большее распространение и как с ними бороться. Свое имя в анкете указывается по желанию студента. В пресс-службе городской прокуратуры сообщают, что это одна из форм работы в рамках программы «Толерантность». Имеет ли смысл такая работа? На этот вопрос отвечает старший научный сотрудник Социологического института Российской академии наук Мария Мацкевич.
Если просто проводится некое социологическое исследование, а потом делаются какие-то выводы, то они должны быть как-то обоснованы, в том числе рационально, если же это действительно называется. Вот мы таким образом влияем экстремистов. То это, конечно, мягко говоря, не совсем адекватно вообще идея о том, что экстремистов можно выявить там парочкой другой вопросов, но это вообще довольно-таки такая чересчур амбициозная идея. Студенты, которые таким образом опасны, они ведь тоже не идиоты. Они тоже понимают, что на такие вопросы надо отвечать, и степень адекватности их ответов, особенно если они понимают, что это будет каким-то образом использовано, еще в неанонимной форме, уж полагаться на то, что они получат в качестве ответа, хоть как-то будет отражать ситуацию, это еще надо долго думать, каким же образом и что это будет отражать. Программа «Толерантность» – это государственная программа. Там должна быть бюрократическая отчетность. В том числе, раз уж потрачены деньги на социологию, значит, должен быть какой-то результат. Результат вот выявлено столько-то процентов экстремистов. А как они иначе отчитаются, на что они потрачены?
Так что здесь, по мнению Марии Мацкевич, действует не злонамеренность социологов или организаторов исследования, а бюрократическая логика. До 2010 года на подобные мероприятия из городского бюджета будет направлено более 314 миллионов рублей. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. Их представит Игорь Померанцев.
«16
6 февраля в городской думе Москвы состоится пресс-конференция о перспективе создания культурного центра музея Андрея и Арсения Тарковских на Щипке. В 2007 году общественность отметила столетие со дня рождения поэта Арсения Тарковского и 75-летие со дня рождения режиссера Андрея Тарковского. Ранее мэр Москвы Лужков поддержал предложение создать культурный центр. Оперная дива, 36-летняя Анна Нетребко, заявила, что ждет ребенка и намерена выйти замуж за 35-летнего уругвайского баритона Эрвина Шротта. «Мы очень счастливы, что нас скоро станет трое», — сказала певица. Ребенок должен родиться осенью. В настоящее время Анна Нетребко снимается в Вене в фильме по опере Пуччини «Богема» по заказу немецкого телевидения. 4 апреля она выступит на сцене Венской государственной оперы. Нетребко намерена работать до тех пор, пока врачи не сочтут нужным прервать выступление. В Мадридском музее современного искусства королевы Софии открывается выставка работ Пикассо. Это одна из самых представительных выставок классика XX века, на которой демонстрируется 400 полотен, скульптур, рисунков, эстампов и так далее. В организации выставки принял участие Национальный музей Пикассо в Париже. Издательство Greenwood Press, специализирующееся на издании энциклопедий, словарей и другой справочной литературы, выпустило очередной том энциклопедии «Дети мира», посвященный Европе. Одна из самых обширных статей рассказывает о детях России. Авторы статьи – Патрик Беари и Ирвинг Эпстайн. Латвийские власти расследуют дело о детской порнографии в связи с распространением рекламы кукольной оперы, поставленной Латвийской национальной оперой. В основе постановки сказки о Пиноккио и Буратино. На рекламе деревянный сказочный герой изображен обнаженным со спины. В Москве вышел роман «Как вам живется в Париже» Тамары Кандала, издательство «Астрель». Это первая публикация на родине прозы писательницы, родившейся в Москве и живущей во Франции. Ее пьесы в переводе на английский, французский и украинский языки ставились в театрах Лондона, Парижа и Киева. Пьеса Тамары Кандала «Белая горячка» опубликована в третьем номере литературного приложения «Радио Свобода». На Кубе в возрасте 77 лет умер выдающийся музыкант, виртуоз исполнения на кубинских барабанах конго Тата Гуинес. В 50-е годы он выступал в США с Фрэнком Синатрой, Джозефиной Бейкер, Дизи Гиллеспи и другими звездами. Он вернулся на Кубу, так как, по его словам, не мог примириться с расовой сегрегацией в Америке середины 20 века. В 2004 году Гуинес после долгого перерыва привлек к себе внимание публики благодаря альбому «Черные слезы», номинированному на премию Грэмми.
Рассказывал Игорь Померанцев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Время свободы» и на очереди рубрика «Политика онлайн», которую подготовил мой коллега Кирилл Кобрин.
Так называемое дело Алексаняна продолжает будоражить общественное мнение и небольшую часть российских медиа, которые принято считать независимыми. Во вторник в Москве начался открытый суд над бывшим высокопоставленным сотрудником ЮКОСа, и к этому дню на сайте «Ежедневный журнал» появилась статья Александра Рыклина «Гуманитарная катастрофа». Точнее, это не статья, а своего рода обращение. Кому? Станет ясно в конце этого текста, а начинается он так.
Если юрист ЮКОСа Василий Алексанян, не дай бог, умрет, можно будет с полным на то основанием утверждать, что он умер под пытками. А как еще охарактеризовать процедуры, которым подвергается этот несчастный человек? И подвергается, замечу, не из одного лишь врожденного садизма, присущего отдельным или уже всем представителям нашей правоохранительной системы, а с конкретной целью. Следователь Салават Каримов таким образом выбивает из него показания против Михаила Ходорковского.
Рыклин утверждает, что эти чудовищные измывательства, как над конкретным человеком, так и над всей правовой системой страны, вовсе не результат инициативы одного только Каримова. Автор ежедневного журнала считает, что Каримов только часть некоего сговора.
Налицо сговор различных должностных лиц, цель которого – физическое уничтожение этого человека путем отказа в предоставлении элементарной медицинской помощи. К числу его мучителей можно отнести и судью Ирину Орешкину, которая держит Алексаняна в СИЗО и не позволяет перевести его в гражданский стационар, и первого замначальника медицинского управления в СИН Аллу Кузнецову, утверждающую, что обвиняемый сам не хочет лечиться, и прокурора Владимира Хомутовского, рассказавшего всему миру, разумеется, без согласия Алексаняна, какими именно заболеваниями страдает обвиняемый, и помощника Каримова, следователя Татьяну Русанову, и, конечно, начальника ФСИН Юрия Калинина, и, разумеется, генпрокурора Юрия Чайку, и наверняка еще огромное число чиновников разного уровня, причастных к этой позорной, не имеющей аналогов в современном цивилизованном мире истории.
Александр Рыклин не утверждает, что в списке этих чиновников есть и самый главный, президент Путин, но его текст обращен прямо к нему.
Нам известно, какое внимание все эти годы уделяет разгрому ЮКОСа президент России. Конечно, я не могу утверждать, что Владимир Путин дал прямую санкцию на применение пыток к Василию Алексаняну, но я ни секунды не верю, что Путин не в курсе того, что сейчас происходит с одним из фигурантов дела ЮКОСа.
Это власть, а что же общество? Автор ежедневного журнала обвиняет российское общество в том, что оно хладнокровно взирает на тот кошмар, который происходит с Василием Алексаняном.
В минувшую пятницу на Пушкинской площади в Москве прошел пикет в защиту Василия Алексаняна. Сообщение о его проведении передавало «Эхо Москвы». Это означает, что сотни тысяч людей знали о готовящейся акции. На Пушкинской площади собралось чуть более 200 человек.
Но разве в советское время число несогласных диссидентов было велико? Может быть, в обществе, сначала советском, а потом российском, ничего не изменилось? Говорит автор статьи в ежедневном журнале Александр Рыклин.
Действительно, и в советские времена на площади уходила горстка людей, мы их всех знаем пофамильно. Действительно, создается впечатление, что вот именно они во многом перевернули эту махину. Они создали совершенно иную атмосферу, вот эти несколько человек. Но сегодня все-таки совершенно другое время. И более того, я вам скажу, ведь на рубеже 80-х, 90-х годов мы видели миллионные демонстрации в Москве. И тогда нам показалось, что мы прошли вот этот этап апатии, полнейшего разочарования, в чем бы то ни было. Нам казалось тогда всем, что вот это вот гражданское общество, что оно уже вот почти сформировано. Вот люди, которые готовы отстаивать свои гражданские права, которые пекутся о будущем своих детей, своей отчизны, ответственные граждане. Пришли другие времена, и выяснилось, что вот та прививка свободы, прививка демократии, она не чересчур устойчивая. Она как-то вся улетучилась, ушла куда-то в песок. И люди опять забились по своим кухням, и люди опять решили, что все, что происходит вне их квартир, вне зоны их прямых интересов, их не касается. Опять же, я думаю, что эта тенденция будет меняться. Мы же видим, что тем не менее, потихонечку, может быть, не теми темпами, которые бы всем нам хотелось, люди выходят на демонстрации, люди выходят на марши несогласны, люди как-то пытаются что-то переломить.
Но вернемся к статье Александра Рыклина «Гуманитарная катастрофа», опубликованной в сетевом ежедневном журнале. Я уже говорил выше, что это не только статья, и не столько статья, сколько обращение. Привожу конец этого текста полностью.
Владимир Владимирович, я могу себе представить причину, по которой вы не соглашаетесь отпустить Василия Алексаняна домой или в гражданское медицинское учреждение, где ему будет оказана необходимая помощь. Наверное, большинство вашего окружения сочтет это проявлением слабости. Ну так отдайте приказ приговорить его к смертной казни и как можно быстрее привести приговор в исполнение. Или найдите какой-нибудь другой способ в кратчайшие сроки разрешить мучения этого человека. Не мне, в конце концов, вас учить. Конечно, возникнут определенные проблемы с ПАСЕ, но в любом случае это будет несомненным проявлением гуманизма и человеколюбия с вашей стороны. И поверьте, именно так подобный финал этой чудовищной истории будет расценен гражданами России.
Известный российский публицист Александр Рыклин. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Коблин.
В Москве 18:45. Коротко об основных событиях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Российские правозащитники, политики и журналисты выступили с заявлением в защиту бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна. Центр избирком России на переговорах в Москве предложил миссии наблюдателей от ОБСЕ увеличить на неделю срок миссии на выборах президента 2 марта и численность 70 до 75 человек. В США сегодня так называемый «большой вторник». В 24 штатах, в том числе в таких крупных, как Калифорния и Нью-Йорк, активисты Демократической и Республиканской партии выбирают кандидатов в президенты. Совет Безопасности ООН осудил действия повстанцев в Чаде и выразил поддержку действующему президенту страны. Бои между правительственными войсками и повстанцами в столице Чада Нджамене шли двое суток. В Москве по делу группы скинхедов Артура Рено арестованы еще 4 подростка. Им предъявлены обвинения в умышленном убийстве, сообщили в Следственном комитете при прокуратуре России.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Инфляция в России в январе 2008 года составила 2,3%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в январе 2007 года потребительские цены в стране повысились на 1,7%. Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в прожиточный минимум российских граждан, увеличилась за январь на 4,3% и составила к началу февраля 1880 рублей на человека в месяц. Министерство сельского хозяйства России предлагает принять меры по сдерживанию роста цен на минеральные удобрения и дизельное топливо. Об этом сообщил министр Алексей Гордеев, являющийся сейчас также заместителем руководителя правительственной группы по регулированию инфляции. Страна, по его словам, начинает выполнение государственной программы развития агропромышленного комплекса до 2012 года в новых, более тяжелых условиях, прежде всего из-за серьезного удорожания удобрений и дизельного топлива. Говорит Алексей Гордеев.
Говоря о государственной программе на очередные 5 лет, я думаю, там главная цель должна быть такая именно. Как преодолеть бедность на селе и как поднять доходы сельхозпроизводства, потому что это главный вид там монодеятельности. Тем самым обеспечивая еще и функционирование сельских территорий. Тем самым решая не просто задачу продовольствия, а решая более серьезную геополитическую задачу сохранения контроля над территориями российскими.
Первая модель автомобиля, совместно разработанная российской компанией «АвтоВАЗ» и французской «Рено», может появиться в 2009 году, сообщил президент крупнейшего в России производителя автомобилей Борис Алешин. В декабре 2007 года Совет директоров «АвтоВАЗа» принял решение о том, что стратегическим партнером российской компании станет «Рено», почти 16% акций которой принадлежат правительству Франции. Ей уже предложено 25% акций «АвтоВАЗа», на покупку которых претендовали также американская компания General Motors и итальянская Fiat. В свою очередь, компания Renault владеет 44% акций Nissan, второй по величине автомобильной компании Японии. Подробнее об альянсе АвтоВАЗа и Renault руководитель государственной корпорации Ростехнологии Сергей Чемезов, ранее возглавлявший концерн Рособоронэкспорт, контролирующий АвтоВАЗ.
Зачем изобретать велосипед, когда можно взять уже существующие технологии, тем более, что наши партнеры, они сами предлагают участвовать вот в таком производстве. Поэтому мы вот решили продать блок-пакет нашему стратегическому партнеру.
Банки завершают оценку угольных компаний «Распадская» и «Южкузбассуголь» в рамках сделки по их слиянию, заявил агентству «Интерфакс» один из совладельцев основного акционера этих активов компании «Евразгрупп» Александр Абрамов. После объединения, которое по планам завершится в первом квартале 2008 года, компания «Распадская» станет владельцем 100% акций «Южкузбассугля», а «Евразгрупп», крупнейший в России производитель стали, продолжит контролировать свою долю в «Распадской». О перспективах развития объединенного угольного бизнеса рассказывает президент «Евразгрупп» Александр Фролов.
Мы сейчас прорабатываем программу на ближайшие 5 лет. Те программы, которые «Южкузбассугля» были, они не носили реально долгосрочного характера. То есть, хотя они и назывались там 5-летними и 10-летними, но в силу того, просто что они очень часто менялись, реальные долгосрочные перспективы для компании они не давали. Значит, мы над этим сейчас работаем, потому что совершенно очевидно, что в горной отрасли долгосрочное планирование на самом деле гораздо более значимо, даже чем в металлургии.
австрийская инженерно-строительная компания «Страбок», 30% акций которой принадлежат российскому холдингу «Базовый элемент», объявила о покупке итальянской компании «Аданти» для, как сообщается, расширения деятельности в сфере строительства автомагистралей и железных дорог в этой стране. Сумма сделки не раскрывается. «Страбок» – одна из крупнейших в Европе строительных компаний, занимается в частности строительством зданий, туннелей, автомобильных и железнодорожных магистралей, а также плотин, электростанций и гидротехнических сооружений. Аэрофлот, контролируемый государством, в 2007 году сохранил лидерство по перевозке пассажиров среди других российских авиакомпаний, увеличив их объем на 12% по сравнению с показателем предыдущего года до 8 200 000 человек. За ним в первой пятерке авиакомпании «Сибирь», «Россия», «Трансаэро» и «Ютэйр». Говорит заместитель генерального директора Аэрофлота Лев Кошляков.
Сегодня мы смотрим во все стороны и направления и стремимся приобретать именно те лайнеры, которые наиболее пригодны для использования именно в сети Аэрофлота по тем направлениям, которые мы уже активно эксплуатируем. Мы сделали определенную ставку в сегменте среднемагистральных самолетов на компанию Airbus. И эта линейка будет пополняться, поскольку этими самолетами будут заменяться к 2010 году лайнеры Ту-154.
Всемирный банк снизил оценку роста ВВП Китая в 2008 году с 10,8 до 9,6%. В прошлом году темпы роста китайской экономики четвертой в мире составили 11,4%, что стало рекордным показателем за последние 14 лет, а объем ВВП превысил в пересчете 3 триллиона 400 миллиардов долларов. Курс доллара на сегодня 24 рубля 45 копеек. На завтра 24,52. Евро сегодня стоит 36 рублей 27 копеек. Курс на среду 36,31. На международных торгах за евро дают доллар 47 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час программы «Время свободы» завершит очередной репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Испании. На севере Испании есть местность, которую многие ученые считают родиной далеких предков нынешних европейцев. Именно здесь обнаружены многочисленные стоянки древних людей. Местность эта называется Атапуэрка. Рассказывает мадридский корреспондент «Радио Свобода» Виктор Черецкий.
Последние открытия в Атапуэрке подтверждают предположение о том, что древний человек обитал здесь уже миллион лет назад. Напомним, что, к примеру, даже неандертальцы значительно моложе. Им всего-то 230 тысяч лет. Надо сказать, что для своих стоянок древние люди выбрали прямо-таки стратегическое место. – Речь идет о возвышенности, водоразделе между реками Эбро и Дуэро, единственном прямом без водных препятствий пути из Франции через горы вглубь Пиренейского полуострова. Именно здесь впоследствии проходили войска Ганнибала, римские легионы, вестготы и другие завоеватели, рассказывает профессор-палеонтолог Мадридского университета Хуан Луис Арсуэга. Эволюция человека проходила непросто. Иберийский полуостров был связующим звеном между Европой и Африкой, которая считается родиной первых разумных существ. Именно из Африки пришел кроманьонский человек, наш предок. Первые находки в Атапуэрке были сделаны совершенно случайно. Все началось в конце 19-го столетия со строительства для перевозки угля 65-километровой узкоколейной железной дороги. Во время взрывных работ строителям открылись лабиринты карстовых пещер, а в них множество костей и животных, и человека. Бурные события, которые переживала Испания на протяжении первой половины 20-го столетия, не позволяли всерьез заняться изучением пещер Атапуэрки. Ученые пришли сюда лишь в 1964 году. Начались раскопки и были сделаны поистине феноменальные открытия. Была открыта в так называемой «большой пещере», вернее, в конце ведущего из нее вглубь земли туннеля, камера с захоронениями древних людей. Она получила довольно прозаичное название «яма с костями», рассказывает палеонтолог Майкл Уоркер, американский исследователь, который уже 16 лет работает в Атапуэрке.
Здесь обнаружено множество костей, останки примерно 30 людей, а также примитивные орудия труда. Этими инструментами никогда не пользовались, а следовательно, они предназначались для загробной жизни умерших. Таким образом, можно сделать вывод, что уже 800 тысяч лет назад наши далекие предки обладали абстрактным мышлением и даже верили в загробную жизнь. Любопытно, что в пещерах Атапуэрки были найдены кости неизвестных до сих пор видов животных, в частности, одной из разновидностей огромного пещерного медведя, а также носорога и саблезубого тигра. Здесь же было множество костей косуль, коз, баранов и других животных, на которых, видимо, охотились первобытные люди. Профессор Хуан Луис Арсуага. Помимо производства раскопок в местах стоянок древнего человека, мне нравится изучать окружавший его растительный и животный мир. Это помогает понять образ жизни и быт наших предков. В далекие времена на Пиренейском полуострове обитали как представители европейской фауны, так и африканской. Охотились люди, устраивая ямы-ловушки для этих животных. Но нередко в ямах мы находим кости волков. Видимо, они пытались опередить людей и заполучить их добычу. Бросались за попавшей в яму косулей, но уже не могли выбраться из ловушки. Сейчас в городе Бургас, недалеко от Атапуэрки, строится музей эволюции человека. Его посетители после осмотра экспозиции будут направляться на автобусах на место раскопок. Авторы проекта говорят, что таким образом экскурсанты смогут получить полное представление о жизни первобытных людей. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти информационные часы программы «Время свободы». Как всегда, в 8 вечера на наших волнах итоговый выпуск «Времени свободы», который сегодня будет вести мой коллега Дмитрий Волчек. И он уже присоединился ко мне в студии, чтобы рассказать о своем выпуске самому. Дмитрий, еще раз здравствуйте, и вам слово.
Добрый вечер, Александр. В итоговом выпуске мы расскажем о сегодняшнем дне судебного процесса над бывшим топ-менеджером ЮКОСа Василием Алексаняном и акциях правозащитников, его поддержку, о супервторнике в Америке, предвыборных голосованиях по кандидатурам от Демократической и Республиканской партии во многих штатах, решении Верховного суда России по иску Михаила Касьянова к Центру избиркома, докладе Комитета защиты журналистов и фильме «Поцелуй не для прессы». Завершит программу, как обычно, рубрика «Человек дня». Сегодня это самарская правозащитница Светлана Чернова, объявившая голодовку в знак поддержки Василия Алексаняна.
Спасибо, Дмитрий. А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей», которое сегодня ведет Михаил Соколов, гость московской студии «Радио Свобода», лидер Союза правых сил Никита Белых. Время гостей повторяется на волнах Радио Свобода в 4 часа ночи и 11 утра по московскому времени. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Наталья Пахомова и Ирина Ширяева. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Больного человека держат в тюрьме, его нужно, во-первых, лечить.
В торговом центре палестинец смертник взорвал бомбу, а его сообщника застрелил полицейский.
Нас воодушевляют такие факты, как помилование президентом арестованных журналистов.
Здесь официально работали двое сотрудников граждан Великобритании и 18 россиян.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».